Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то мы очень-очень рады вас видеть. Мы здесь очень любим атеистов. Вообще, атеизм – это очень хорошо. Намного лучше, чем безразличие или теплохладность, когда человек оспаривает бытие Божие, для него это важно. Это повод для большой радости. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который у вас нет ответа, то опять-таки добро пожаловать, и давайте этот вопрос рассмотрим. Очень хорошо, когда люди открыто обсуждают трудные вопросы. Это просто помогает нам возрасти в нашей вере, это помогает нам утвердиться в истине, так что добро пожаловать. И эти вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте teos.fm. Там будет такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, добро пожаловать. И я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир. Это наши обычные рядовые слушатели, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать? Вот вы увидите на нашем сайте, там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на сайте Радио Теос. Там вы увидите, как ее поддержать. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Вот уже у нас вопросы есть. Так. Макс пишет: «Хочу продолжить вопрос о научных достижениях и христианстве. Приведу пару примитивных примеров аргументов атеистов. Раньше люди думали, что гром и молния – это гнев Бога или богов. Но со временем наука, конкретно физика, выяснила, что гром и молния возникают в результате процессов в атмосфере планеты». Значит, противопоставление научного и телеологического объяснения, оно… Это просто ошибка в категориях. Вот представьте себе, мы видим машину. Вот машина, она едет, и мы задаемся вопросом, а почему машина едет? И мы можем дать два разных ответа. Мы можем объяснить с точки зрения науки. У машины двигатель внутреннего сгорания, там происходят такие-то процессы. Мы их можем описать на языке физики, химии, термодинамики. Мы можем дать длинный исчерпывающий ответ, что происходит в этом двигателе, каким образом там, тепловая энергия преобразуется в кинетическую, каким образом, значит, машина едет. Мы можем дать другой ответ. А это вот Иван Иванович повез своих домашних на дачу. И человек, который скажет: какой Иван Иванович? Мы можем полностью описать работу двигателя, вообще никакого Ивана Ивановича к этому не привлекая. Что за сказки про Ивана Ивановича? Он просто не поймет разницу между двумя типами объяснений. Да, конечно же, мы можем дать научное объяснение того, как работает двигатель, совершенно не привлекая телеологию, совершенно не привлекая Ивана Ивановича, который повез своих домашних на дачу. Это не значит, что Ивана Ивановича не существует или что не преследует своих собственных целей, используя этот двигатель. Ну, более простой пример, там еще чайник. Вот почему в чайнике закипает вода? Ну, можно сказать, потому что с точки зрения науки там происходит преобразование электрической энергии в тепловую, и, соответственно, вот вода закипает. А можно сказать: а потому что решил чаю выпить, потому что у меня было такое намерение. И вот противопоставление научных объяснений апелляциям к Богу, оно просто теряет эту очевидную разницу. То есть, допустим, у студента спросили, в чем причина северного сияния? И если он скажет, Бог зажигает северное сияние, чтобы мы дивились чудесам его творения, он получит двойку-то не за то, что он сказал неправду, а за то, что от него ожидается другой ответ. В чем физическая природа этого явления? Поэтому нет противопоставления между телеологическим объяснением и физическим объяснением. Можно объяснить, каким образом работает технология, при помощи которой я сейчас к вам обращаюсь. Это никак меня из картины не устранит. Поэтому, да, вот с одной стороны, мы можем объяснить в терминах метеорологии, почему дождь льет. Мы можем это явление отчасти предсказывать, но это никак не отменяет того, что Бог посылает дождь. Что касается там... Да, вот мы можем сказать, что в древнем мире люди приписывали те или иные природные явления личностным агентам, что молнию производит Бог, молнии и громы. Но атеисты, как всегда, путают язычество и христианство. Христианство как раз убрало из мироздания всех этих богов и духов, которые заведовали отдельными силами природы. Природа сотворена Богом, и она функционирует по установленным им законам, и поэтому эти законы можно исследовать, и поэтому наука может функционировать. Потому что в язычестве большой очень преградой для развития науки было то, что поскольку за явлениями природы стоят личностные агенты, вы их не можете предсказывать. Какое настроение будет у Бога грома, да кто же его знает? Какое настроение будет у Бога дождя, мы не можем этого предвидеть. Когда Библия провозгласила, что нету никаких богов, кроме единого, и нет, соответственно, никаких там богов грома и так далее, это все природные процессы, которые развиваются согласно законам, которые Бог установил. В этом случае мы, вот наука, она стала развиваться в этом контексте. Как только ученые выяснили, что Земле не 6 тысяч лет, так верующие сразу начали утверждать то же самое, мол, в Библии 6 дней – это не 6 суток. Ну, понятно, что атеисты не станут читать святых отцов. Это, значит, потребует усилий, которые они захотят прилагать. Но уже в святоотеческих толкованиях, то есть задолго до того, как наука стала что-то нам говорить о возрасте Земли, уже в святоотеческих толкованиях допускается то, что повествование библейское там, о творении, оно носит высокопоэтический и иносказательный характер и сообщает нам прежде всего богословские истины, а не описание того, как произошло. Понимаете, в чем проблема с подходом научного атеизма? Он по умолчанию является сциентистским. Для него любая истина – это научная истина. Для него все, что можно сказать об автомобиле, это то, как работает двигатель. А кто на нем, куда, зачем поехал, этого сказать нельзя. Про Вселенную можно сказать, как в ней взаимодействуют различные материальные сущности, согласно каким законам. Зачем все это происходит, сказать нельзя. И вот атеист, он по умолчанию склонен воспринимать Библию как научный текст. Любой текст склонен воспринимать как научный. И он его категорически не понимает. Там потом еще появляются люди, которые начинают с христианской стороны читать Библию как научный текст. И получается вообще жуткая путаница. Но Библия не сообщает нам научных данных. Не ее цель. Библия сообщает нам, для чего этот мир создан, кем он создан, что из этого следует, какие отношения Бога и творения. Это как если бы мы, не знаю, сидели в этой машине, и мы спросили, Иван Иванович, куда мы едем? А он нам говорит, на дачу. Это откровение, которое мы получили от Ивана Ивановича. Это не результат наших исследований. Но Если мы исследуем двигатель внутреннего сгорания, ну, мы можем его исследовать, отчего бы нет. Это исследование нам не откроет, куда мы едем. Поэтому на самом деле искать научные данные в Библии и потом заявлять, что они противоречат науке, довольно бессмысленно, потому что Библия вообще не ставит целью сообщать нам научные данные. Научный метод появляется в средние века под влиянием Библии, но сильно позже. И поэтому научный подход к Библии в смысле поиска в Библии научных данных, которые потом надо блестяще опровергать, это непонимание того, о чем вообще текст. Атеисты упорно пытаются опровергать наше утверждение, что атеизм такая же вера. Приводят примеры, что по такой же логике безработица – это такая же работа, голодный – это разновидность сытности, лысый – это цвет волос. Далее утверждается, что атеизм, в частности научный, строится на фактах и логике, а религия – на догмах, которые наука опровергла, но примеры не приводит. Утверждают, что верующие слепо верят, атеисты мыслят логично, у них нет места веры как таковой. Значит, как мы определяем веру? Тут важно уточнить, что мы называем верой. А если называть верой именно веру в сверхъестественное, то нет, атеизм не вера. В этом смысле нет, конечно. Атеизм есть отрицание всего сверхъестественного, и религии в смысле веры в сверхъестественное атеизм, конечно же, не является. Но верой в смысле принятия каких-то положений без обоснований определенно является. Вы знаете, очень любят англоязычные атеисты произносить такую фразу, как «belief without evidence», то есть вера без оснований, без доказательств. Вот, значит, иногда у нас переводят как вера без доказательств, чаще всего. И, ну, evidence – это еще может быть основание, там немножко другое значение. Ну, без доказательств это тоже можно перевести. И вот… Атеизм – это тоже вера без доказательств. Причем тут важно понимать, что атеизм неизбежно содержит определенные позитивные утверждения. Потому что атеисты нам часто говорят, что Бог есть – это позитивное утверждение. Бога нет – это негативное утверждение, его никто не обязан доказывать. Ну, примерно как если бы я сказал, огнедышащие драконы есть. Вот сейчас надо всем беречься огнедышащих драконов, надо разрабатывать противодраконную там, систему обороны. Мне скажут, ну, докажи, что драконы есть, тогда мы будем о них беспокоиться. А я им скажу, а вы докажите, что их нет. И мне люди совершенно резонно скажут, что невозможно доказывать, что драконов нет. И не нужно. Бессмысленно. Там есть огромное количество там, заявлений про драконов, про летающие тарелки, про кучу чего угодно, которую мы не можем опровергнуть, но мы находим вполне благоразумным в отсутствии доказательств находить того, считать, что ни драконы, ни летающие тарелки нам не угрожают. И вот атеисты пытаются принести ту же логику на Бога и атеизм. Это ошибка, потому что Бог не является одним из предметов внутри этого мира. Бог является творцом этого мира. И атеизм является такой рамкой, в которой мы этот мир объясняем. Материализм тоже является такой рамкой. Материализм нельзя доказать. Вы не можете доказать, что вся реальность сводится к материи. Нельзя поставить научный эксперимент и сказать, вот наконец-то мы доказали, что вся реальность сводится к материи. Материализм – это философская концепция, и ее невозможно, в принципе, обосновать какими бы то ни было научными экспериментами. Это важно подчеркнуть. Материализм есть предмет идеологической приверженности, если людям не нравится слово «вера». Люди приняли такую картину мира актом воли, не потому что эту картину мира можно как-то обосновать, тем более научно обосновать. Практикующие ученые, они могут быть материалистами, они могут быть христианами, они могут иметь самые разные системы убеждений. Наука и материализм не связаны никак. Наука предполагает существование упорядоченной определенным образом материи. Наука не может доказать и не пытается доказывать, что вся реальность сводится к материи. И вот в этом отношении атеизм как материализм – это определенная вера, которая предполагает требует определенных обоснований. Вот, например, материализм предполагает, что человеческое сознание – это продукт деятельности мозга. И все. То есть я сейчас не вспомню наизусть цитату, но я видел декларацию в защиту клонирования. И там, в частности, утверждается, что богатство человеческих чувств, мыслей и переживаний происходит от электрохимических процессов в мозге, а не от какой-то бессмертной души. И это очень смелое заявление о реальности. Это определенное позитивное утверждение о мире. И оно нуждается в обоснованиях. Но оно принимается на веру. Причем веру вопреки очевидности. Есть замечательный философ сознания Джон Сёрли, который, я просто видел с ним пару интервью. И он говорит, что он сам атеист, материалист, он считает, что сознание каким-то образом порождается мозгом, но он говорит, мы не можем решить проблему свободной воли уже столетиями. Потому что если материализм верен, то свободной воли существовать не может. Потому что все ваши акты мышления и произволения – это продукт сложных процессов в коре вашего головного мозга, которые полностью детерминируются законами природы. Но в то же время свобода воли – это наш постоянный опыт. Человек не может отрицать свободу воли, потому что отрицание свободы воли есть сам по себе акт свободной воли. Он говорит, мы понятия не имеем, как решить эту проблему. Но вот тут вывод-то достаточно очевидный. Материализм попросту ложен. И материализм ложен еще по ряду причин. Вот в частности, проблема сознания, она не может быть решена в рамках материализма. Философы-материалисты, они говорят, ну когда-нибудь, ну вот не знаю, мы сейчас понятия не имеем, но когда-нибудь, вот может быть, мы на более высоком уровне знаний мы эту проблему разрешим. Но там проблема-то не в уровне знаний. Там проблема в философской несовместимости материализма с свободной волей. То есть материализм – это не просто доктрина, которая требует веры, это доктрина, которая требует очень сильной веры, несмотря на то, что я понятия не имею, как согласовать материализм и свободную волю, я верую и исповедую, что когда-нибудь в будущем эта проблема будет разрешена. И это требует именно веры. Более того, как только начинаешь читать книги атеистов, ну того же Докинза, и Докинз очень сильно подвизается против соблазна замысла. Он пишет, что да, вот мироздание, конкретные живые виды, они выглядят так, будто их целенаправленно сконструировали. Да, такое впечатление возникает. Но мы должны предпринять усилия интеллектуальные и понять, что вот это на самом деле нет там никакого замысла, на самом деле все это безличные эволюционные процессы. Да, он признает, что у Вселенной есть тонкая настройка, но мы должны прилагать усилия и в итоге разобраться и понять, что это, наверное, все-таки это как-то естественно имеет объяснение. Но, что интересно, он предлагает альтернативное объяснение. И эти объяснения, они необходимы для того, чтобы поддерживать атеизм. Но раз он эти объяснения предлагает, эти объяснения нуждаются в обоснованиях. То есть атеизм – это сама по себе система убеждений, которая нуждается в обоснованиях. Нет никаких оснований быть атеистом по умолчанию. Далее, что атеизм строится на фактах и логике. Он не строится на фактах и логике. Вот это самообман. Атеизм никогда не строится на фактах и логике. На фактах и логике может строиться наука. При этом наука есть человеческое предприятие, которое может ошибаться. А наука никак не связана с атеизмом. Надо вот это постоянно подчеркивать, потому что это центральный момент мифологии. Что наука противостоит религии, наука как-то связана с атеизмом. Это не так. наука, она достаточно параллельна по отношению к атеизму. Некоторые наука создана христианами, наука создана на христианском культурном субстрате. Сейчас есть ученые-христиане, есть ученые-атеисты, есть ученые-агностики, которые для себя этот вопрос не определяют. И наука никак не делает людей атеистами сама по себе. Поэтому это просто ну, такой идеологический лозунг, что наука как-то ведет к атеизму. Более того, относительно фактов и логики и науки, 100 лет назад расовая теория была научной. Ну, конкретно люди там мерили черепа, там, говорили, что вот люди принадлежат к разным, разные расы принадлежат к разным эволюционным ступеням. Ну, вот, например, замечательный германский зоолог Эрнст Геккель, который конкретно великий ученый, он никоим образом не шарлатан, он реально великий ученый, его портреты висят в кабинетах. Он выстроил очень логичную систему, согласно которой человеческие расы принадлежат к разным эволюционным ступеням. На самом верху находятся немцы и англичане, и ниже идет дальше по нисходящей, там другие разновидности белых людей, там славяне ниже, итальянцы ниже, ирландцы ниже, а потом идут уже цветные люди, которые еще ниже. И для него это была научная доктрина, из которой следовали научные выводы, что там жизнь... Там были споры о германской колонизации в Африке. Он, в частности, писал, что жизнь чернокожего туземца никоим образом нельзя считать столь же ценной, как жизнь белого поселенца, потому что они же находятся на разных ступенях эволюции. И это была наука. То есть он абсолютно не был шарлатан, он абсолютно не был фрик. Конкретно, реально великий ученый. И сейчас... Многие говорят, что вот наука в Третьем Рейхе, это была уже наука, они там все были сумасшедшие оккультисты. Нет, конечно. Не были они сумасшедшими оккультистами. Вся идеология национал-социализма, это была лучшая биология того времени. Люди реально вот считали, что наука доказала, что да, существует неравенство рас. Да, германская раса, то есть жители Северной Европы, которые говорят на языках германской группы, немцы, скандинавы, отчасти англичане, это вот высшая раса. И эта наука доказала. Это считалось чем-то научным мейнстримом. То есть расизм, он потом потихоньку умер по политическим причинам. Вот после того, как нацисты проиграли мировую войну, да, такой вот научный расизм, он сошел на нет. Но, да, потом уже генетики начали исследовать человеческую наследственность и пришли к выводу, что человечество, оно все-таки едино, расовые различия тут незначительны. Но вот тогда считалось, что это так. Была практика евгеники, когда считалось, что многие социальные проблемы связаны с плохой наследственностью. То есть вот, я помню, смотрел документалку BBC, и там показывают плакат поддержки евгеники, там Мэгги, мать преступников. И Мэгги – это какая-то бедная ирландка, которая живет в каких-то трущобах Нью-Йорка, и у нее сын бандит, внук бандит, правнук бандит. Ну, есть основания ожидать, что и дальше там будут бандиты. А вот если бы эту Мэгги вовремя стерилизовать, всем было бы гораздо лучше. Ну и действительно, там стерилизовали порядка 60 тысяч человек в Америке. Но это была практика, много где принятая, которая считалась научной. То есть научное сообщество, оно могло тяжело ошибаться, и сейчас это признает, поскольку наука – это такое подверженное ошибкам и заблуждениям человеческое мероприятие. Поэтому не нужно устраивать слепую веру в науку. Надо пойти, очень часто, кстати, атеисты не интересуются наукой или научным методом. Это такая ирония судьбы, потому что если просто пойти каких-нибудь лекций послушать о научном методе или книжку почитать, то становится ясно, что, во-первых, научный метод создали христиане, во-вторых, научный метод, он подвержен различным влияниям, давлению среды и ошибкам, что сами ученые признают. И, ну да, это так вот работает. Нет никакой непогрешимости в научном методе, не может быть. И ученые неизбежно, они нуждаются в... Они действуют в определенной атмосфере, они нуждаются в том, чтобы их кто-то финансировал. Наука сама по себе дохода не приносит. Нужно, чтобы кто-то деньги платил. И, соответственно, люди, которые платят, они неизбежно заказывают музыку. То есть наука сама по себе есть то, что подвержено человеческому фактору, человеческим ошибкам. В 23-м, что ли, году, если я не путаю, но в 20-е годы, вышла книжка Гилберта Кита Честертона «Евгеника и другие виды зла». «Eugenics and other evils». Это есть в английском, на английский текст его легко найти. На русский, по-моему, не переводили у нас, потому что не было этой проблемы никогда. Но вот Честертон, он евгенику бранит с главным образом нравственных позиций. Он говорит, ну вот представьте себе там образцового такого производителя чистой генетики, у которой здоровый такой вот полноценный образец расы. И он женат на бесплодной женщине. Он ей поклялся, вечной верности. С точки зрения евгеники он должен ее бросить и наделать там, детей с хорошей наследственностью. С точки зрения христианской веры и тех представлений о нравственности, которые все-таки были во времена Честертона, ну, конечно, это был бы бесчестный поступок, так поступать нельзя. Но Честертона бронили как такого мрачного религиозного фанатика. Ну, конечно, он там католик, ну, конечно, он там ходит, обмотался четками со своими средневековыми догмами, тут вообще всех душит. А потом оказалось, что евгеника была отвергнута, а Честертон оказался прав. То есть, когда люди говорят, вот наука, она нам там свет открывает, а религия ее душит, это все не так, все гораздо сложнее. И нужно немножечко представлять себе историю науки, чтобы видеть, почему это, вся эта атеистическая мифология не работает. Что касается верующие слепо верят, атеисты мыслят логично, у них нет места вере как таковой. Атеисты верят, научное сообщество, оно предполагает, конечно, веру, что научные данные, которые... на которые мы опираемся, они не являются результатом мошенничества. Это трудно. Огромное количество научных методик, оно посвящено разоблачению мошенничества и удалению ошибок. Вот недавно слушал лекцию по социологии. Какая самая большая проблема социологии? Убедиться, что люди, которых вы пустили опрашивать народ, они вам не врут. Потому что люди могут написать данные от балды просто, чтобы не мучиться, чтобы не приставать ко всем с вопросами. Люди могут написать то, что им хотелось бы. Допустим, не знаю, человек поддерживает какую-то политическую партию, он кого не спросит, все горячо поддерживают. Но он врет. Или он сортирует материал, как ему надо. Как понять, что ты получил достоверные данные? Это огромный, огромный труд выяснить. Но это предполагает также высокую степень веры. Я верю, что научное сообщество, оно в целом не врет. Я могу полагаться на данные, которые добыл мой коллега. Но главное, научный метод как таковой, он предполагает веру в то, что Вселенная упорядочена и постижима для разума. Почему ни одна официальная летопись государства времени не содержит в себе отсылки на существование Иисуса Христа, упоминая лишь его последователей спустя много лет. Ну, потому что никакого государственного значения деятельности Иисуса Христа не имело. Римляне распяли очередного еврея. Они их тысячами распинали вообще. Кого это волнует? Это, ну, как вам сказать, ну, представьте себе историю европейского колониализма. И представьте себе, что в Конго местные колониальные власти казнили местного конголезца по обвинению в мятеже. Об этом напишут бельгийские газеты. Нет, зачем им? Им кажется, что есть гораздо более важные темы. Вот для римлян римские историки, они интересовались тем, чем историки интересуются. Войнами, династическими конфликтами, какими-то событиями, которые имели политическое значение. А что там распяли какого-то проповедника? Ну, им это было неинтересно вообще ни разу. Когда возникают конфликты из-за проповеди Евангелия, там характерный отзыв римского чиновника приводится в Деяниях. Они имели какие-то споры об их законе и об Иисусе умершем, о котором Павел говорил, что он жив. То есть вот колониальный чиновник, который смотрит на местных так вот, ну какие-то их местные там разборки о каких-то их местных там верованиях и обычаях, почему мне это должно быть интересно? То есть он вообще римляне не предвидели, что из этого будет мировая религия. Откуда им было предвидеть? И поэтому они не сообщают об этом. Другое дело, что само историческое существование Иисуса Христа, оно никем из историков, из профессионалов не оспаривается. В том числе атеистами, это не вопрос веры. Есть книжка у неверующего американского библеиста Барта Эрмана. Эрман себя определяет как агностик, склонный к атеизму. А был ли Иисус? Там у него интересная история. Он был таким жестким протестантским фундаменталистом. Потом он понял, что фундаменталистское прочтение Библии, оно не работает. В итоге отпал от веры. Его начали призывать на разные атеистические собрания, как вот такой, значит, новообращенного в атеизм. Он там обнаружил, что они не верят в существование Иисуса. Тут в нем ученый возмутился. Он, значит, сочинил книгу «А был ли Иисус?», где он пишет, что Иисус как историческая личность определенно был. Он в него не верит, как в Сына Божия, но не верит в его чудеса, он не верит в его воскресение, но он абсолютно уверен, что как историческая личность Иисус был. Он уверен, что он был распят на римском кресте, и он уверен, что вскоре после его смерти апостолы, его ученики почему-то прониклись глубочайшим убеждением, что он воскрес из мертвых. И он пытается это объяснить, он говорит, но такое убеждение у них возникло, потому что они разнервничались, и у них появились видения Иисуса, там, что-то типа галлюцинаций. Но факт тот, что он не отрицает того, что Иисус был, и что его ближайшие ученики начали возвещать, что он воскрес из мертвых. То есть историческая реальность Иисуса – это то, что мы знаем на уровне исторической науки, не обязательно веры. Мог быть придуман только такими людьми, для таких людей, которые одержимы чувствами ненависти и мести. Ад не придуман, ад наблюдается непосредственно. Вот ад – это то, что совершенно не нужно придумывать, это то, что видно. Это то, что вы зайдите в там любую социальную сеть, и там ада будет много. Там много злобы, много ненависти, много злорадства. И представьте себе, что люди в таком состоянии перешли в вечность. Это что у них там будет? Рай, что ли? Люди устраивают ад себе на земле достаточно очевидным образом. Но такой рукотворный ад на земле, от него избавляет смерть. Но что будет, если человек в таком состоянии перейдет в вечность? Старый пример, который я люблю приводить, который уже о делах достаточно от нас географически далеких, поэтому его приводить можно тут, не рискуя. Я давно уже смотрел документальный фильм британский о разделе Индии. Когда британцы ушли из Индии, Индия была разобрана на Пакистан и, собственно, Индию. И там три основные общины, индуисты, сикхи и мусульмане устроили между собой страшную резню. 1,5 миллиона человек перерезали, 15 миллионов бежало из своих домов. И там берут интервью у одного из участников. И такой очень-очень старый сикх сидит, значит, поглаживает кривую саблю и хвалится, что вот тогда ни один мусульманин от него живым не ушел. И у него там спрашивают, ну как, а вы не сожалеете о том, что вы людей убивали? Ну как, не тяготит вашу совесть? Ну ты чего это я должен сожалеть? А вот они вырезали вообще половину нашего народа. Вот представьте себе, что этот человек, который полон до сих пор, полон ненависти, и считает, что вот он убивал людей, большой молодец, вот он окажется на той стороне. Как это, что можно сделать с этой душой? Если пустить такого человека в рай, он принесет ад с собой. Проблема с огненной гиенной, что это не что-то, наказание, которое на человека налагается извне. Огненную гиенну человек носит в себе. И для того, чтобы его от этого избавить, очистить, он должен примириться с Богом, он должен довериться Богу, чтобы Бог его переделал. Если человек в таком состоянии умрет, ну, это и будет ад. И это достаточно просто почитать там новости, почитать социальные сети. Люди, преисполненные ненавистью, местью, яростью, они будут и дальше преисполнены. А это состояние, оно и есть ад. Поэтому нужно просто его осознать и из него бежать. И ад – это не то, вот, чтобы не наказание, которое налагается извне. Это то, что человек в себе вырастил. Это то, что человек сделал с собой сам. И Бог потом, говорит ему, отойдите от меня. Бог изолирует тех, кто предпочел остаться злыми. Потому что их нельзя пустить в рай, они там устроят ад. Чтобы сохранить рай, нужно выставить стену, великую пропасть. И это неизбежно. Потому что если пустить нераскаянных грешников в рай, они там устроят ад. Они устроят ад везде. У английского драматурга, знаете, вот был современник Шекспира, у меня вылетело из головы, как его зовут. Но у него есть... Кристофер Марло. У него есть удивительные стихи в его пьесе «Фауст». У ада нет границ, не замкнут он в одном каком-то месте, но там, где мы, всегда там будет ад. И надо бы сказать, когда весь мир сгорит, вся тварь пройдет через очищение, все, что не станет раем, станет адом. Ну, там эти слова произносит бес, и он говорит, там, где мы, всегда там ад. То есть там, где люди пребывают в злобе, в ненависти, не хотят это оставить, покаяться, там и есть ад. Их бессмысленно куда-то пускать или не пускать, потому что ад у них внутри, они его несут с собой. И для того, чтобы человек мог войти в рай, ему нужно примириться с Богом и дать Богу его глубоко изменить. Зачем телеологическое объяснение, когда есть научное? Затем, что научное объяснение не является полным. Это все равно, что, мы можем научно объяснить, как работает двигатель внутреннего сгорания, но при этом мы получим очень усеченную картину реальности, потому что в эту же реальность входит и Иван Иванович, который повез своих домашних на дачу. А после смерти никакой жизни не может быть, иначе это не смерть. Но это вопрос терминологии. В каком значении мы используем слово «смерть»? Смерть – конец всего, если мы так это определяем. Но тогда смерти в этом смысле нет, потому что смерть – это переход в другое состояние. Так. Человек наиболее греховное после стана его слуг существо, тогда почему животные убивают друг друга? А животные не грешат. Грех, он существует там, где существует свободная воля. Не может быть такого, чтобы животное согрешило, потому что у него нет сознания, нет свободной воли. Грех возникает там, где есть свободное решение и есть неправильное свободное решение. Так, раз чудеса не противоречат неизменным законам природы, ничто не может ни на минуту остановить необходимого хода вещей, не остановив и не нарушив его в то же время движение всей природы. А чудеса не противоречат законам природы. Вот я привожу часто этот пример, но приведу его еще раз. Вот представьте себе, я оставил на полу на даче гирю, там 32 килограмма. А приезжаю, я смотрю, гиря лежит на шкафу. Это законы природы были нарушены? Нет, конечно. Просто кто-то... Закон всемирного тяготения нарушен не был. Просто в мое отсутствие на даче побывал кто-то достаточно сильный, чтобы забросить эту гирю на шкаф. Вот точно так же чудо – это не нарушение законов природы, это вмешательство некой сверхприродной силы, в данном случае Бога, который может произвести такой эффект. Вот представьте себе, что у нас, не знаю, прилетели инопланетяне, и у нас вечеринка по поводу первого контакта, и на этой вечеринке инопланетяне превратили воду в вино при помощи ихнего инопланетного трансмутатора. Кто-нибудь скажет, что тут нарушены законы природы? Нет, просто скажут, ну, такая инопланетная технология. Они это могут, они инопланетяне. И вот точно так же, когда Бог превращает воду в вино, это не нарушение законов природы. Это проявление Божьего всемогущества. Это никак законов природы не нарушает и не отменяет. Гена, зачем опыт жертвоприношений Бог не знал кавалия страдания? Кавалия любви и опыт отцовства. Почему блажен, кто возьмет и разобьет младенцев своих о камень? Важнее, чем мойте руки перед едой и родами. Значит, опыт, если вы имеете в виду крестную жертву Спасителя, то она нужна для того, чтобы искупить падший человеческий род и восстановить наши отношения с Богом. Тут проблема в том, что люди грешны, и Бог свят. И мы не можем примириться с Богом, мы не можем восстановить с Ним отношения, если наш грех не будет очищен, если он не будет удален. И вот Христос берет наши грехи на себя для того, чтобы освободить нас от них. Если у Бога опыт любви и отцовства, конечно. Бог есть любовь. Бог Отец есть Отец своего единородного Сына. Что касается блажен, кто возьмет, разобьет младенцев своих о камень. Это цитата из Псалма, где люди, депортированные из Иудеи, сидят и плачут по поводу своей горькой судьбы. Там исторический контекст какой? Иудеи подняли восстание против Вавилона, весьма безрассудно. А пришли вавилоняне, разрушили вдребезги Иудею, и людей депортировали в Вавилон. Это была такая, значит, карательная мера. И вот сидят люди, которые потерпели тяжкое военное поражение, которые видели смерть своих близких, которые видели опустошение своей родины, которых угнали куда-то, куда они совсем не хотели, сидят, плачут и проклинают этих вавилонян, которые вот враги и так с ними обошлись. И понятно, что это вот такой исторический контекст. В истории церкви это получило то толкование, что младенцы – это греховные помыслы, от которых надо избавляться, пока они не укрепились. Что касается там «мойте руки перед едой», ну, есть там омовение, хотя там оно носило не гигиенический, а ритуальный характер. Но вот я не очень понимаю, почему вы решили, что одно важнее другого. Так. Гена. Христиане, которые не согласятся с вами об абортах, ЛГБТ и так далее, не настоящие верующие. Почему по любому острому вопросу мы найдем христиан на каждой стороне конфликта? Судите их по каким критериям? Ну, как вот сказать, есть священное писание, и есть тут даже не просто неизменное предание церкви, а неизменное предание всего христианства. Потому что все христиане всегда считали, что аборт – это человекоубийство. И более того, вполне неверующие люди, многие считают, что аборт – это человекоубийство. Потому что в утробе беременной кошки находятся котята, в утробе беременной оленихи находятся оленята, в утробе беременной женщины находятся люди. Вот человеческая жизнь, она начинается в момент зачатия, это такой биологический факт. И есть организации светских гуманистов, которые выступают против абортов. По той причине, что да, в утробе матери находится человеческое существо. Это такой биологический факт. Неправильно лишать жизни невинное человеческое существо. То есть оппозиция абортам, она не является чисто религиозной. Она просто исходит из того, что дитя в утробе матери – это невинное человеческое существо, и неправильно лишать жизни невинное человеческое существо. Как не следует лишать жизни уже рожденного младенца, так не следует лишать жизни младенца, который еще в утробе. Что касается людей, которые считают аборты допустимыми, ну, это люди, которые просто отменяют заповедь «не убей», потому что там лишение жизни младенца в утробе – это абсолютно чистый случай нарушения заповеди. То есть это никак нельзя там, спорить, там, можно спорить, в какой степени допустима самооборона, можно спорить, в какой степени возможно казнить тяжкого злодея, но ребенок в утробе, он точно не является ни злодеем, он точно не является вооруженным агрессором, он заведомо невиновен, он заведомо не является какой-то намеренной угрозой. Лишение его жизни есть чистый случай человекоубийства, и поэтому тут церковь, она не занимает даже какую-то уникальную позицию в этом случае. Просто это наблюдаемый биологический факт, что дитя в утробе – это живое человеческое существо, и существо невинное, нет оснований лишать его жизни. Есть такая же несправедливость, как лишать жизни невинного человека вообще. И поэтому быть христианином и поддерживать аборты – это противоречие в определениях. Что касается ЛГБТ, там немножко, как вам сказать, это не настолько катастрофический случай, как с абортами, потому что, конечно, поддерживать половую безнравственность – это не так страшно, как поддерживать детоубийство, но Священное Писание занимает совершенно определенную позицию в отношении этики в области пола. Бог создал человеческую сексуальность для брака между мужчиной и женщиной. Все остальное, как гомо, так и гетеросексуальный бунт, является грехом. И это то, что в библейском откровении, во всей истории церкви, является совершенно однозначным и всегда понималось однозначно. Люди могут испытывать тяжелые соблазны сексуального характера, все мы бедные грешники тут. Но христианская вера предполагает, что мы противимся греху, а не объявляем его чем-то нормальным. Человек, который грешит и сознает, что он грешит, он хотя бы может покаяться, принять Божие прощение. Человек, который грешит и ходит с флагом, какой он молодец, он в абсолютно бедственном состоянии находится. И обманывать его и говорить ему, что с ним все в порядке, это, конечно же, совершенно неуместно, невозможно. Поэтому христианство... Есть куча людей, которые называют себя христианами, но вот у нас есть Библия, и у нас есть то, что всеми всегда христианами признавалось. И вот в отношении абортов, в отношении этики в области пола нет разногласий вообще никаких в христианской среде. Самат людьми и придуман. Ну, можно сказать, что он создан людьми. Но что придуман, ну, зайдите в социальные сети, там вы обнаружите, как ад вообще кипит и булькает. Но я боюсь, что время уже подошло нашей передаче к концу. Я должен уже с вами прощаться до следующего эфира. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».